Я прочту для нашего рассуждения, как основание нашей темы, из первого послания Тимофею, 5 глава, окончание 22 стиха, всего лишь несколько слов. «Храни себя чистым». Для чего это нужно? Знаете, это условие для всех, кто собирается жить вечно. Несмотря на эту доктрину, Eternal Security или кальвинизм проще, который обещает всем туда без больших проблем добраться, написано, не войдет туда ничто нечистое. Поэтому это условие для всех, кто собирается жить вечно. И для меня, для всех нас с вами. Это непростая задача в таком сложном мире, где мы живем, где разгулялись силы зла, сохранить себя чистым. Это не так просто. Знаете, неверность прародителей наших, кажется, мелочь. Сорвали запретный плод. Но зачем было строго наказывать, выгонять из рая, проклинать землю? Ну, дал бы им по-отцовски ремешка, сказал, ребята, так нельзя, и все. Ну, мелочь. Груша или яблоко, что там, не знаем. Но это, на наш взгляд, мелочь. А там совершилась величайшая в истории сделка. Первого Адама, первого человека Бог усадил на трон, как хозяина этого мира. А он в этой сделке уступил свой трон другому. И с той поры сатана называется князь мира сего. Пересадил он на свой трон за крохи обещанных знаний. И посмотрите, проблема уже 6000 лет длится, еще будет 1000 лет длиться. Так что это была не мелочь, а величайшая сделка. И еще не так жестоко Бог поступил с ними. И все же ряд библейских героев нам показали, как можно сохранить себя в этом сложном распутном мире чистыми. Я помню нашу молодость. Пора была непростая, разгулялся атеизм, все было. Мы были лишены большинства прав, и все же нам хотелось сохранить себя. Собирались мы, ну как пройти через этот мир, не запятнать, не разбиться о камни, не сесть на мель где-то, не поставить кляк в своей жизни. Искали пути, потому что нам хотелось все же достигнуть вечной жизни. С той поры прошло уже много-много лет. Я не старый, просто очень долго живу, но знаю, сколько уже десятилетий прошло с той поры. И теплица надежда, о чем там говорит надежда на браслете. Надежда, говорят, умирает последней, если ее не кормить. Она должна подкармливаться Священным Писанием. И вот ряд таких библейских праведников нам подскажут, как можно сохранить себя в этом сложном распутном мире. Первый – Ной. Праведность Ноя и непорочность отмечает сама Библия. А вокруг написано, это в Бытие 6 главе, «Земля растлилась». Не просто кто-то где-то делал какие-то глупости, а вообще мир той поры растлился. И посмотрите, Бог выносит жестокий приговор. «Истреблю всякую плоть». Не только человека. Потому что вот эти беспорядочные связи всего со всеми наполнили мир разными, я бы сказал, мутантами. И оттуда же эти великорослые, за которых... Потому что все поперемешалось. Были видно веские причины, чтобы уничтожить не только людей, но и всякую плоть. Я долго мечтал однажды побыть в Питере и посетить Кунсткамеру. Добрался до нее. Кто еще не был, когда-нибудь побудьте, посмотрите, что делает грех. Каких только уродов нет на земле. От нас их тщательно скрывают в анатомических музеях, в лабораториях, но там выставили то, что еще можно смотреть. То две головы у человека, то девочка с собачьей головой, то еще что-то. Все перемешалось. Поэтому земля наполнилась уродами и разными мутантами. Один был выход – уничтожить все и продолжить род от порядочных людей. И благодаря генетике вся эта зараза пробилась и в послепотопный мир, И продолжались эти грехи. Как-то в Нальчике на базаре цыгане, не знаю для чего, ну, понятно, для чего, вынесли и посадили в разных местах базара, ну, человеком не назовешь, что-то странное, как будто какие-то пауки огромные, как-то руки, ноги, где-то глаза выглядывают, не поймешь, понимаешь, что это человек, страшнейшие уроды, посадили собирать деньги. Откуда они взялись? Ведь Божий механизм, продолжение рода человеческого действует безотказно. И мы с вами похожи на первого Адама и на первую Еву. И никогда мы не были какой-то подводной водорослью, прилипших с колептом, вылезли, у нас конечности, взяли дубину и в лес пошли. Все эти глупости дарвинистские. Как-то читал рабочие времени так, несколько лет назад, копали траншею и нашли такой, ну, гроб или саркофаг, как назвать. Ну, быстренько открыли, они же не знали некоторых особенностей, которые знает ученый мир. И ахнули. Лежала девушка неописуемой красоты. А сколько она там столетий пролежала, Бог знает. Но они не знали, что нельзя открывать. Мигом кислород ворвался, и на глазах, пока приехали ученые, она истлела и осыпалась. То есть образец людей тысячелетия назад такой же был, даже лучше. Сегодня на наших лицах следы болезней, переживаний, стрессов, недоедания, переедания. Посмотрите, сколько людей, и все это на лицах. Ну, думаю, что первые люди дышали неземной красотой. Но было вот это зло вокруг, и в этом мире жил Ной, как-то сумел сохраниться в этом всеобщем растлении, распутстве. Одной из причин, почему он сохранился, ходил Ной пред Богом. Что это значит? Давид это выразит чуть-чуть иначе. «Всегда видел я пред собою Господа». Ходить пред Богом – это значит ни на минуту не забывать, что Он меня видит и в массе людей, и наедине, в шумном собрании или один в пустыне Сахара я оказался, я там же себе так же не позволю что-то, как не позволю при свидетелях. Это хождение пред Богом. И вот он нам показал пример, что можно сохранить себя среди всеобщего распутства, настолько развратного, что написано, всякая плоть извратила путь свой, и только один путь – водами потопа смыть всю эту заразу с лица земли. А он сохранился. И таким образом это первое условие – помнить, что он тебя видит, слышит и знает. Еще он делал все, как повелел ему Бог. Два раза эта фраза написана. Господь поручил ему создать корабль вдали от моря. И если бы он там допустил какие-то вольности, свои коррективы в строительстве, посчитал, что-то не нужно, а можно проще, да не выдержал бы этот корабль в величайшей буре, в величайшем океане и ни одной пристани. Он не знал законов кораблестроения. Я не знаю, мы с вами же рассуждали об откровениях Рона Уайта или нет. Уайетта. Если нет, когда-нибудь мы на экране вам покажем его открытие. Он нашел этот ковчег. И удивительные детали, которые сам человек бы никогда не сообразил и не додумался до них, что они нужны. Мы с вами только в 1936 году сумели выплавить титан. А у него болты. Он скреплял балки болтами из титана. Откуда? Это подтверждает библейскую мысль, что допотопная семья Ламеха, один из сыновей был ковачом орудий из меди и железа. То есть металлургия уже была тогда. Трюм этого корабля, ковчега, заполнен тяжелыми отходами металлургического производства. Кто мог бы догадаться, что балласт нужно опустить на самое дно для устойчивости? Только подсказка свыше. И многое другое. Это самостоятельная тема, и мы можем когда-то посмотреть, если я вам еще не показывал, мы увидим фотографии всего этого. Это величайшее откровение, их четыре. Ну, в общем, он сделал все, как повелел ему Бог. Не было самоволи, иначе пропорции корабля. И сегодня они считаются лучшими отношения длины, ширины и высоты. Это все подсказки. И он сделал все, как повелел ему Бог. В то же время, чуть позже или раньше, жил Енох. О нем тоже сказано, что он был праведник. Говорят, ему легче, тогда все же Бог общался с ним. У евреев есть красивая легенда, что часто Господь приходил к Еноху, прогуливались они по тропинкам, и он вводил его в курс нашего мира. Однажды так далеко ушли, что Господь говорит: «Но, Енох, домой далеко возвращаться, пойдем ко мне». И забрал его. Написано, не стало его. Был, и вдруг не хоронили, ни мавзолеев никаких, и вдруг не стало его. Возможно, что-то в этой легенде есть. Пойдем далеко тебе возвращаться. Еще один праведник, тоже в очень распутной среде, Лот, мы все знаем о нем. Написано, сей праведник мучился в душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Конечно, мы поругим его. Во-первых, кто тебя туда загнал, в этот Содом? Вот, ты сам виноват. Потом кто-то пытается толковать, что он был юмористом, шутником, вот он шутил. Нет, Писание другого мнения. Праведник мучился, а людям показал, что пошутил. А над вами так, вам такое никогда не говорят? Ты что-то о Боге, ты шутишь? Какой Бог? Ты что? То есть люди были всегда одинаковые. Ну, Лот, судить его не будем. Мы в этом выборе поступили бы, наверное, точно так. Стоял Авраам и Лот на лесистом таком Хевроне, это возвышенность выше Мертвого моря за грядой холмов Эн-Гедди. Стада у них распространились, ссоры не хотелось. Авраам говорит: слушай, выбирай, если ты направо, я налево, веди свои стада, хватит всем. Он не направо, не налево пошел, а прямо вниз, потому что он увидел внизу, когда еще не было Мертвого моря, это была цветущая долина Сиддим, орошаемая реками. И написано, такая, как сад Господень, как рай. И он захотел туда. Если вам предложат, например, Сергей Павлович сказал, выбирай, или вот эту сухую степь там с чахлой растительностью, или где-то место около озера, деревья, лес, да мы все пойдем туда. Так что судить его не будем. Но он оказался там. Ну, пусть оказался. Бог уже разобрался с ним давно. Но все же, будучи в этой среде, он не слился с нею. И хотя пользовался уважением, видимо, за свой ум, за свои способности, потому что сидел у ворот города, это туда такого не посадят, умного человека. И все же они его считали пришелец, еще и сует. То есть не слился, оставался для них пришельцем. Знаете, камень может в воде веками лежать, разбейте его внутри сухой. Он не пропитался той средой, в которой он находился. И человек может не пропитаться той средой, в которую помещен. Не стал своим. Были искушения, наверное, устоял во всем. А почему? Откуда у него это? Его первые годы, его юность, его молодость – проходила рядом с таким столпом веры, как Авраам, и он что-то перенял у него, чему-то научился. Научился и страху Божию, может быть, тайны нашего мироздания, потому что древние патриархи много знали, больше, чем мы сейчас думаем. Мы читали, некогда они занимались баранами, пастбищами. Вы посмотрите, Иова, какие глубины, откуда этот молодой Элиуй знал, как устроен мир. Откуда? На удивление. Даже друзья Иова, и то, хоть и схлопотали себе божественный приговор, но, посмотрите, они крепко рассуждали. Это древние люди. И вот Лот провел эту молодость рядом с таким столпом веры, чему-то научился. Это заложило в нем крепкий фундамент порядочности. Поэтому, если наша молодость проходит не просто со сверстниками, где-то вечеринки, общение, тусовки, как сегодня их называют. А общаться не только со сверстниками, нужно общаться со сверстниками, но и дружить с теми, у кого можно чему-то научиться. Я лично благодарен тем, с кем оказывался рядом в своей молодости. Они старше меня были. Они, может быть, не знали, я молча чему-то у них учился, что-то перенимал. Это заложило во мне основание того, что и в трудную армейскую пору, и после атеистическую как-то удалось сохранить себя, избежать всего этого. Но еще одно имя назовем – Иосиф. Тоже он жил в непростое время. Знаете, что такое Древняя Греция? Это эпикурейство, сладкая жизнь, природоатеизм, обожествление плоти. Вся Греция была наполнена мраморными скульптурами обнаженных людей, везде подогревали их в этой области. Все это было. Кто там только не был. И Зевс, и Девкалион, и Пира, и Артемида, и Афродита, и Венера, и Елена прекрасна. Все это было. Все их, знаете, мифы или выдумка, может быть, истории вели к чему? К сладкой, распутной жизни. И Геракл славился не только физической силой, а своей предельной способностью к распутству, что он там себе мог позволить за одни сутки. И они герои, они подражали ему. И вот в такой гнилой среде вдруг вырос вот этот росток, чистый, непорочный Иосиф. Я удивляюсь, вернее, не Иосиф, это был Тимофей, я сейчас к Тимофею, в городе Листры. А почему он сохранился, этот Тимофей? А потому что написано: «Вера, которая была в бабке твоей и в матери Лаиде, в бабке Лаиде и матери Евнике, надеюсь, она в тебе». То есть родители сумели передать вот это сокровище крепкой веры Тимофею. Как уж получилось, но эта вера сохранила его. Я просто перешагнул, был Иосиф, еще один в прошлом. Удивляюсь, он не задал ни одного «почему» Богу. Ведь посмотрите, какая сложная была у него юность. Кажется, кристально чистый молодой человек, очень любящий родителей, покорный, боится греха. Даже в идеальных условиях попал во дворец, и то отказывается от того, что ему предлагалось, за что загремел в темницу на 2 года. Ни одного «почему, Господи, за что? Чем я хуже других? Почему?» Потому что этот Иосиф, не знаю, откуда все это взялось, но в нем сохранилась вот эта чистота, и Бог присмотрел его уже заранее, чтобы от него произвести этот идеальный род, который подарит миру Спасителя. И вот он был сохранен. Уважение к родителям были броней, которые разбивали всякие искушения, и даже там, где он себе мог позволить, очень много. Ну, еще одно имя – Моисей, тоже может научить нас многому. Конечно, самый главный из которых хочу подчеркнуть, хотя их там много, его жизнь делилась на 3 равных отрезка. Он прожил 120 лет. Первые 40 лет – активная учеба. Постигал не только всю мудрость египетскую, он постигал духовные знания, приобретал через маму, которая устроилась нянькой, рассказала ему все о его далеком будущем и о истории его народа. Вторые 40 лет – это практика, а потом только приступил к серьезному и главному делу своей жизни. Если кто-то из нас собирается прожить 66 лет, значит, 22 года – это должна быть активная учеба, не только алгебру с геометрией или высшую математику, но и духовное познание должен приобретать активность, забивать голову шелухой ранних дружб, пустопорожних увлечений. Активная учеба, постичь мир и себя в нем, насколько возможно. А потом попробуй это все на практике. Вот такой подход, когда молодость подчинена серьезным задачам, они бесцельны, лишь бы быстрее до ЗАГСа как-то добежать, ни в кармане, ни в голове, туда, а потом ничего не получается, ни психологии в голове нет, ничего. Никакая система не действует в жизни, кроме нервной. И вот, если построить правильно, Первую треть жизни, молодежь, набивайте голову нужными знаниями, постигайте и науки, и библейскую науку. Это заложит такое основание, что и в практике в дальнейшем будет меньше намного ошибок. И когда Бог призовет к главному делу вашей жизни, вы справитесь, как справился Моисей. И физически. Он дожил до глубокой старости, зрение не притупилось. Физически, думаю, вы бы с ним поборолись бесполезно, задавил бы любого мужчину. В 120 лет был крепким, сильным, здоровым. Если мы используем наше здоровье и возможности для славы Божьей, он продлит эту закономерность, о которой сказано: «Служите Господу, и отвращу от вас болезни». Если я стою перед вами еще живой и жаловаться практически не на что, кажется, все на месте, благодаря тому, что этот принцип я помнил с молодости. И не раз поступала ко мне серьезная болезнь. Меня бы давно уже не было, когда забушевал пожар у меня вот здесь, от которого я похоронил всех своих близких, и ко мне пришла та же беда. Но я сказал: «Господи, Ты сказал, служите и отвращу». Ты помнишь, как от юности я старался служить Тебе, не боялся перегреться, переутомиться для Тебя? Ты обещал? Я говорю, я свое выполняю, как могу. Теперь слово за Тобой. Теперь исполни свое обещание. Я говорю, сейчас я именем Твоим воспользуюсь, так же, как молясь над другими больными или даже одержимыми. Просто именем Иисуса Христа приходилось повелевать, и убирались и те, и другие. Я говорю, а теперь я, Господи, воспользуюсь Твоим именем, именем Иисуса Христа. Я повелеваю Тебе, болезнь, убираться вон, ибо у меня есть обетование служить и отвращу. Пожар затих, затих. Я знал закономерность, что изгнанная болезнь или демон пытается сделать 2-3 попытки вернуться назад. Вот тут его нужно встретить во всеоружии. Я уже ожидаю. Затихло, жду, слышу опять. Я говорю, нет, вот столько не уступлю. Господь целитель мой, точка, имя Иисуса Христа вон. Следующая попытка была чуть заметная. От третьей попытки болезнь отказалась. С той поры прошло уже много лет, и вот совсем живой нет-нет, да беспокою вас своим приездом. Ну, еще одно имя. Но все об этом... А Моисею еще сказать, христианская юность, правильно прожившая первую треть своей жизни, будет на порядок выше всех остальных людей, которые не живут по этому принципу. Все мои темы, которые я вам предлагаю, не просто то, что сидел, что бы еще наговорить народу на Савеловской или в других. То, что нужно, то, в чем нуждается сегодня каждый человек. И я был молодой, и знаю, в чем нуждается молодежь. В разумном использовании своих возможностей, особенно в первой трети своей жизни. Когда все формируется, когда схватывается бетон в фундаменте наших убеждений, вот тогда нужно погрузить себя в эту духовную ванну Священного Писания. Ну, еще одно имя. Даниил, нельзя без него. Почти неизвестно ничего нам о его родителях. Возможно, из княжеского, из царского рода. Почему? Потому что выбирали студентов будущих вот из этого уровня, наверное, оттуда. Ну, мы знаем, что сам Господь рано заинтересовался им. И Навуходоносор скоро увидел причину, что в нем высокий дух. Ах, вот что! И мы знаем это все. Сегодня большой дефицит таких людей, в ком этот высокий дух – а не просто такое мелководное христианство, по мелководью, по мелкотраве, лишь бы как-то, Господи, спасибо Тебе, Ты дал мне выспаться, вот днем Ты меня сохрани, то есть будь моим телохранителем, духовным официантом, корми меня, оберегай, благословляй. Вот кого мы превращаем до Бога. Это, знаете, самая начальная ступенька христианства. Это низкий уровень. У Даниила было по-другому, и мы видим, что Бог открыл ему историю на протяжении будущих тысячелетий. Откройте 12 главу Даниила, вы увидите наше время. Эту возню там в междуречье Тигра и Фрата, где была эта буря в пустыне, другого времени не было. И даже упрямый характер этого Овна, который бодал на север, на юг, на запад Саддама Хусейна, характер вычерчен с предельной точностью. Все это было. Поэтому Господь употребляет вот таких людей. Еще, хотя немножко мы должны сказать о Христе. Христос во всем уподобился братьям своим. Имел такое же тело, которое хотело кушать, отдыхать, еще какие-то заложенные силы, может быть, но мы видим удивительное господство духа над плотью. Приказал не притрагиваться к пище. Тело умирало, но не притронулось господство духа над плотью. И зная знание, куда он идет, например, в Иоанна 17 главе, он уже собирается: «Господи, я уже выполнил все, вот вырастил учеников, ты их сохрани в этом мире и так дальше, а я к тебе иду, я устал, я хочу домой». Вот вторая причина, что Христос, конечно, причин там много, но это господство духа над плотью и неудержимое стремление к вечной жизни – это сильные средства, чтобы сохранить себя в этом мире чистым и свободным. И что это даст? Знаете, Еноху порядочность, чистота дали безболезненный переход в мир иной. А вам хочется десятилетиями лежать на постели, чтобы Бог выжигал из вас ваши грехи и болячки? Наверное, нет. А я думаю, праведники по-другому будут уходить. Я знаю хотя бы несколько имен. Юрий Сергеевич Грачев, вы читали в «Иродовой бездне» его книги и другие, написал последнюю книгу, опустил руку на голову на руку на письменном столе, и Бог выключил его сердце. Не нужно было за ним там годами, чтобы ходить, что-то там выносить, и это грустно. Лично я не хочу такой старости, чтобы годами кто-то из моих родственников возился со мной, с моими памперсами. Можно иначе. Я знаю, как уходила жена Эрлштегена. Это на юге Африки были там, и вообще много раз встречался с ним, и у нас на Кавказе, и во Франции, и в Штатах, и в Германии. Вот. Его жена, она директор школы была там, на станции Кваси-Забанту. 700-800 учеников из окрестных сел. Это трудный народ Зулу. И она не только руководила, каждое утро собирается вся школа, она говорит маленькую проповедь на пусть, то есть она воспитывала. И когда пришла пора ей умирать, она говорит: «Эрл, иди отдохни, я вижу, ты уже 3 ночи не спишь со мной, когда надо, дети позовут тебя». И вот дети зовут: «Папа, мама тебя зовет». Эрл подошел, она говорит: «Князь мой идет». Вот он пришел, улыбнулась и ушла в мир иной. Я бы хотел как-то вот так уйти в свое время из этого мира, минуя вот этот огонь, которым выжигает Господь порой наши пороки. Ною избавление от суда над землей, праведность позволила избежать это все. Лоту избавление от стихийных бедствий от многих. Моисею Божья близость и силу, даже физическую, чтобы нормально прожить свою земную жизнь и не быть развалены в 40-50 лет, а можно прожить иначе. Когда мы собирались в 2000 году, в 59 году, на вершину Эльбруса, вот, нет, 99, собирались поздравить Христа на вершине Эльбруса с его 2000-летием. Конечно, команда у нас была международная, из Голландии были, из других мест. Вот. Это было не просто восхождение, но Бог давал нам силы пройти вот это все, и там мы увидели, что значит господство духа над плотью. Адам совсем не хочет туда идти. Тяжело, дышать нечем, мышцы уже не слушаются, суставы, как старые дверные петли, уже болтаются. А дух: иди, цель поставлена. Ты должен поздравить Христа на вершине Эльбруса, высшей точки Европы. И мы дошли. То есть, очень важно, чтобы была у человека эта стоящая цель, и надо силы преодолеть все. Тимофею праведность дала силу для преодоления всяких искушений, а Христу право получить всю власть, дана мне всякая власть на небе и на земле. А можно, знаете, быть бедным духовно и в этом мире, вроде верующий, не совсем. Вроде Бог обещал силу, а нет ее, Он обещал отвечать на молитву. Нам так трудно достучаться порой до неба. Это все пропорционально уровню нашей чистоты и святости. Я думаю, пускай вот эти мысли зажгут нас желанием сохранять себя физически, душевно и духовно чистыми, чтобы мы были удобными Богу для употребления. Аминь.